Дорогие наши слушатели, сегодня в беседах о вечном я вам представляю помощника командира 29-й отдельной бригады радиационной, химической, биологической защиты военного священника Владимира Первушина. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите.
Благословение Господне вас.
Я хотела бы начать вот с чего. Давно вы у нас не были в этой студии, много, по-моему, лет даже, да?
Четыре, может.
Всего
может,
только четыре? Так получилось просто, что мы как-то с вами не пересекались, да? То есть вы у нас все-таки были.
Да, с тех времен, когда Колтунов занимался автобусом милосердия, угу. Помощь бездомным.
Угу. Ну вот люди православные, которые занимаются именно социальным служением, они вас, я думаю, тоже очень хорошо помнят, очень хорошо знают, потому что вот когда говорят «отец Владимир Первушин», то сразу почему-то вспоминается именно автобус милосердия главным образом. Вот, но я так понимаю, что и вот держава также остается под вашим
храм,
руководством, державный храм.
В станице державной, да, угу. В реабилитационном центре держава, он как был, там остается.
Угу. Казаки и армия. То есть да. У вас получается вот несколько направлений на сегодняшний день.
Да.
Но самое, наверное, главное, по-моему, счастье и самая главная работа вашей семьи – это самое большое вложение, в которое это, можно только вкладывать во что.
Это тыловая служба.
Да, это, представьте, это 9 человек детей в семье. Поэтому я вас от души поздравляю. А когда вот вы говорите, что у вас 9 человек детей, как воспринимают люди, что такое огромное количество? Потому что когда я говорила, у кого-то 7 детей, у людей просто глаза становятся круглыми. Ну вот когда 9 в сегодняшнее время, 2018 год, это вообще как-то нереально.
Мне кажется, это нормально. Просто в поколении был небольшой такой перерыв наших родителей, которые были 1, 2 и прочее, если вспоминать своих знакомых детей. А у бабушек, у дедушек, у всех так было, не говоря уже про пра. То есть это нормальное положение вещей, когда мы не планируем семью, а принимаем всех, кого посылает нам Господь.
Вот ты даже и не знаешь, с чего начать. Вот для меня, например, сегодня это такое, вы, батюшка, открытие такое, потому что я-то с вами общалась лет 10 назад.
Любой человек – это открытие, любой человек – образ Божий, и в нем особый, богатейший внутренний мир.
Это все правильно, это конечно, но вот видите, как много за эти 10 лет произошло, что я вас не видела. Вот, во-первых, такая семья, и вот, ну вот расскажите, как вы со всем управляетесь?
Ну, как-то с Божьей помощью живем, не задумываемся. Как та сороконожка, которая бежала, спросили, а как так перебираешь своими лапками? Она задумывалась и не смогла сдвинуться с места. Поэтому не задумываемся, живем как-то по воле Божьей, и все хорошо.
И все хорошо.
Слава Богу за все, да.
Ну, давайте тогда такой вот вопрос. Мы, прежде чем сегодня как бы с вами встретиться, мы тут размышляли о том, поспрашивать вас, наверное, все-таки вот об этих людях, как у нас общество называет их, асоциальные люди, потому что в вашей жизни, по-моему, тоже был какой-то такой очень важный момент, насколько я вспоминаю, когда вас Господь привел именно вот к работе с этими людьми. Сегодня мы их называем бомжи.
Ну, неправильно мы их называем. Правильно называть люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Кто-то на этом месте останавливается. А если пользоваться терминологией такого предмета, как социальная работа, то нужно продолжать. И не способны выбраться из этой ситуации самостоятельно. Это будет полное определение вот этого термина. А без определенного места жительства, ну, то любой студент, который приехал и снимает квартиру, то там тоже определенного жительства нет. Никто же не называет его бомжом. Это устаревший уже термин из милицейских протоколов, которым уже можно не пользоваться.
Можно не пользоваться. Вот недавно я летом этим я побывала в Москве и обратила внимание на то, что там тоже очень много таких людей.
Конечно. В каждом городе миллионники, и чем больше миллионник, тем больше, соответственно, бездомных людей.
Вот как вы думаете, почему становятся такими людьми?
Причин может быть много.
Ну, можете их назвать.
От личных до экономических. Кто-то по своим мотивам, по каким-то, какая-то драмомания, стремление к путешествиям каким-то, попросту бродяжничеству, а не к путешествиям. Ну, а кто-то по экономическим причинам, по социальным причинам вышел из мест заключения, и все, некуда идти. Причины различные.
Вот я, скажу таким образом, подружилась с одним таким человеком. Просто получалось так, что я бежала на работу, и каждый раз видела этого человека на протяжении нескольких месяцев. И мы с ним довольно много разговаривали. То есть вот если в совокупности взять все то время, конечно, получалось там по несколько минут, но вообще-то как бы очень много получалось, что мы выяснили. И он очень такой словоохотливый, где-то в глубине души добрый, но когда он был пьян, это был очень агрессивный человек. И вот эти вот постоянные как бы разговоры наши с ним о том, что ну, нужно все равно выбираться из этого состояния. Вот мы говорили про ту же державную станицу, вот то, что там у вас. Он говорит, а там работать нужно очень много. Все это говорят.
Там же работать надо.
Там же работать надо. Вот. И вот что, вот как вы понимаете вот эту категорию людей, как им вообще возможно ли им помочь как-то?
Смотря на каком этапе человек находится. Потому что вот это бродяжничество, это тоже своего рода зависимость. Только зависимость психологическая. Вот я всегда вспоминаю случай, как один бездомный рассказывал. То есть я иду по улице, захотел покурить, пил чинарик подобрал. Захотел там еще чего-то, в урну заглянул, кто-то пиво не допил. А мне что, говорит, я возьму-то и допью. И никто меня не видит, никто меня не замечает. Мне, говорит, нравится так жить. Действительно, люди живут как в неком таком параллельном абсолютно мире. Люди отворачиваются от них. Как будто бы их и нет вовсе. И постепенно человек...
Шарахается.
Да, человек втягивается в это. Получается, у человека нет семьи, нет какой-то ответственности за своего ближнего, за семью, за детей, за супруга. Нету работы, чтобы была какая-то профессиональная ответственность. Нету недвижимости, чтобы была ответственность за собственность. Нету машины, чтобы была ответственность там, за правила дорожного движения, за те же самые. То есть у человека нет абсолютно вообще никакой ответственности. Но это, если провести аналогию, как примерно психология ребенка. То есть ребенок тоже ни за что не отвечает. Собственно, ответственность не отличает взрослого человека от ребенка. То есть уровень понимания ответственности и сама ответственность, проявляющаяся в его жизни. Тут, если человек затянулся уже этим, то есть ему понравилось так жить, если, может быть, он еще понимает, то есть он вменяемый, то есть можно его оттуда вытащить, как с алкоголизмом. Если человек понимает свою беду, то можно оттуда вытащить. А если нет, уже ничего не сделаешь, то точно так же, как в психиатрии есть направление наркологии для тех же самых уже упомянутых алкоголиков. Геронтология, когда уже необратимые последствия уже человека с мозгом. Ну, то же самое, видимо, что-то должно быть для таких вот людей, у которых уже такое глубокое поражение именно из-за бродяжничества. Практически необратимость.
Мне даже подумалось вот о чем, что вот такие люди, они существуют в разных странах, и в Екатеринбурге их очень много, и тот, кто много путешествует, тоже обращает внимание, что видят таких людей бездомных. Но мне даже вот что подумалось-то, что это нужно больше, наверное, тем людям, которые заботятся сами о них. Вот мы сегодня вспоминали с вами нашу общую знакомую, да, у которой так в жизни сложились обстоятельства, что она просто, насколько я понимаю, раз в неделю дома готовит обеды для таких людей. И это же тоже человек как-то каким-то образом пришел к пониманию, что это нужно такое делать.
Это обычное православное служение. Вера без дела мертва есть. Это естественные дела нашей веры. То есть мы не потому, что мы должны это делать, а само собой. То есть если ты верующий, то само собой эти дела веры в нашей жизни проявляются. И вот это евангельское, всегда нам нужно помнить, что я был болен, а посетили вы меня, бездомных, это очень легко реализовать, то есть всегда ожоги, обморожения и прочее, и отсутствие какой-то медицинской помощи, люди, находящиеся вне системы обязательного медицинского страхования, мы можем реализовать это. Был голоден, точно так же у них нет средств на какое-то нормальное здоровое питание, тоже можем реализовать тебе и прочее, прочее, все вот эти разобрать, если есть большое поле деятельности в помощи этим людям. И естественно, служение православного человека.
Но да. Мы же даже вспоминаем вот такую утонченнейшую преподобную мученицу Елизавету Федоровну, да, которая была вообще необыкновенной внутренней духовной красоты и внешней, и как она могла вот дойти до такого состояния. Но вот даже если, батюшка, мы заходим в транспорт, вот нам даже в школах говорили, в школах на собрания медицинские работники говорят, что если вы ездите в транспорте, и если там проезжают такие люди, то вы можете получить все. Вы можете получить вши, вы можете получить еще какие-то заболевания, связанные с кожей, и многие другие. И вот отношение это общество к этому, ко всему явлению, к такому, ведь очень отрицательное.
Вспомнил случай, как нам в автобус приходили корреспонденты National Geographic. У них такой период был, они очень изучали социальную деятельность Русской Православной Церкви.
И нам, иностранцы.
Да, National Geographic. И как раз они, к нам пришел дядечка такой, у него на голове как муравейник все это дело шевелилось. И они увидели их к стенам все так... Потом объяснили, да, вы тут здесь постоянно ходите, а нам-то еще домой ехать в таком ужасе. И вот мы в такой атмосфере, что ли, работаем уже который год, и ничего, слава богу, нету ни случаев, ни туберкулеза, ни вши, ничего подобного. Это все Божий промысел. Это во-первых, во-вторых, мы православные, то есть и мыслить категориями обычного мира мы не вправе. Же притча о сеятеле, вышел сеятель сеять. Он не рассуждал. Куда упадет его зерно. Не старался там попасть именно в благоприятную почву, а разбрасывал все везде. То есть не наше дело судить, куда это зернышко упадет. Вот он тоже самый бездомный. Мы откуда знаем, какая в нем может быть почва. Может быть, упало зернышко, и чудо случилось.
А вот я сейчас вспоминаю, вот знаете о чем? Мы как бы живем в таком благополучном достаточно обществе. Ну, многие очень ездят на машинах, люди, да. Вот мы сейчас вспоминали трамвай, да, где можно будет заразиться. И вы сейчас такой пример привели. А тем не менее, в школах огромное количество жалуются родители на это, что я забрала ребенка из этой школы, перевела в другую, потому что надоело уже его стричь наголо. Просто вши. 21 век. В школах вши. И, как мне сказал один батюшка, да, он сказал, что, говорит, это духовная болезнь. При всем нашем мы все такие чистенькие, красивенькие, а головы вот такие.
Через внешнее показывают наши внутренние.
Ну, вы согласны с этим?
Ну, то, что ничего случайного в мире не происходит, это точно. Все происходит по воле Божьей. Согласно символу веры, да, верую во единого Бога, Отца, Вседержителя. То есть ни какие-то жидомасоны, ни американцы, ни какие-то там всемирные капиталисты, ни какие-то мифические инопланетяне. Господь управляет всем в мире. То есть и все в мире происходит по воле Божией. Даже все электронные протоны вокруг ядра крутятся в каждом атоме нашего естества. И того, что нас окружает, то все происходит по воле Божией.
А вы вот вам...
В том числе и этот педикулез есть.
Да, я, конечно, очень грубо называю своими именами. Да, называется педикулез. Но вот у вас было какое-то внутреннее сопротивление, когда вы с такими людьми начинаете общаться, разговаривать? Вот что вы чувствуете?
Что-то не могу сейчас вспомнить. Начиная с 2006 года.
2006? Да. Потому что 12 лет назад.
По благословению правящего архиерея. Организовывалась эта служба помощи бездомным. Такого случая как не припоминается. Не могу сейчас вспомнить.
То есть нормально воспринимаете их?
Ну да, как кто-то сказал, что все воняют. Просто кто-то сильнее, кто-то слабже. То есть если у человека тонкое воняние, он, видимо, чувствует все запахи от всякого человека. Поэтому... Так пахнет человек, ничего в этом особенного не вижу. Да и, может, еще потому, что одновременно в храме Пантелеимона служил. при психиатрической больнице, то есть там тоже свои запахи. Как если окружен был,
тоже был, особая змей, тема, да. Тема запахов,
да. Здесь. Запах казармы, да, после службы в армии и так далее. Ну, это везде. Как-то обособливать все это или приукрашивать запахами парфюмерии и потом делить эти парфюмерные запахи на различные категории. Ну, ненормально, мне кажется. Так пахнет человек. Все.
Для вас это так.
Ну, я думаю, для окружающих тоже. Если к себе саму принюхаться, ничего не то нанюхаешь.
Ну, вот а казаки как появились в вашей жизни? Вы тоже сказали сейчас, да. Что у вас растет двое казачат.
Ну да. То есть, если я сам порода своему казах, соответственно, мои дети тоже казаки. Казачки да казаки. Это, наверное, с державой связано было. Когда нужно было создать какую-то структуру, в том числе и внутренний порядок, дисциплину, самоохрану. И как-то вот оно само собой все это организовалось, что не просто какой-то реабилитационный центр у нас был тут же. То есть оно как две параллельные структуры, это же и был у нас на тот момент хутором державный, потом уже вырос станица. В определенный момент у нас до 120 человек проживало. То есть это уже не просто хуторок, уже самая настоящая станица была. Как нам тогда казалось, конечно. Как-то само собой все происходит, по воле Божьей. Особо не задумывался.
У вас образование, педагогический институт наш, Екатеринбургский.
Да, университет. Да.
А, университет. Ордыков, да. Угу. И вы закончили социальное отделение, да?
Да, кафедру социальной работы.
Сами выбрали?
Ну да. Ну, на тот момент, когда я поступал, мне была интересна психосоциальная работа. То есть как раз от помощи.
То есть это прямо сознательный ваш выбор?
Да. Ну так получилось, что в моей группе одни менеджеры были. Я еще даже так подумал, что беда России в дорогах и менеджерах. Ну, вряд ли это получились у нас эффективные менеджеры, потому что с точки зрения такого предмета, как социология, лидерство, только лидер может быть эффективным менеджером. А таких, ну, на 200 один. И не факт, что они попались в нашей группе в университете. Ну, так получилось, что все захотели. Ну, видимо, для своей службы где-то там, чтобы какой-то карьерный рост был, может быть. Ну, с психосоциальной работы у меня ничего не получилось, и слава богу.
Ну, все равно же ничего не бывает бесследно,
ну,
проходящим.
Ну да, я в дальнейшем, как, получается, менеджментом в социальной сфере занимался.
Все на все воля Божья.
Да, все на все воля Божья, то есть случайного ничего нет.
А вы родом откуда, отец Владимир?
Да, местный.
Екатеринбурженец.
Как минимум лет 300 тут на Урале наши живут.
Ну, я имею в виду, что вы родились в Екатеринбурге.
Да, и деды, и прадеды, и прапрадеды. Все своих дедов знают, да, русско-турецкий как минимум. Ну, и там уже видите каких-то легенд, потому что письменных источников о тех предков нет. Вот все эти. Как минимум 300 лет мы тут.
Но живете вы в данный момент в городе Среднеуральске.
Точно так, да.
Почему уехали?
Ну, потому что именно там находится станица державная, где храм, где я настоятель, где служу.
Именно поэтому?
Ну да, чтобы поближе быть. 30 лет здесь, в Екатеринбурге, прожил, а потом, когда владыка назначил настоятелем туда, своим указом, поехал туда. Угу. И так до сих пор уже там.
А вот вы... Я сама сейчас вспомню, значит, вашему старшему ребенку всего только 12 лет,
да?
А младшему ребенку всего только несколько месяцев.
Несколько, 7.
7 месяцев, да. Ну, чуть больше, чем полгода. А вы можете назвать своих детей, вспомнить, сколько им лет?
Вот попробуйте. Да трудно сообразить,
конечно. Ну, попробуйте.
Даже пытаться не буду.
Давайте.
Я обычно шпаргалка.
Ну, ваши простые наверняка имена. Ну, хоть детей-то назовите.
По именам?
Конечно.
В порядке возрастания.
Ну, да. Вот просто многие батюшки почему-то забывают. Вообще, сколько лет детям. Ну, хоть помнят, как зовут.
Ну, конечно. По порядку-то возрастания, да? Такие степени, можно сказать, многодетности. То есть, если... Ты еще все помнишь дату рождения, имена и все прочие такие важные метрики, то это, наверное, такая еще третья степень. Да? Вторая – это когда ты забываешь дату рождения. Ну, а первая – это когда посчитал, кого-то нет, а кого вспомнить не можешь. Вот это уже, наверное, первая степень. Так вот. То есть как вот так вот. Вроде семь должно быть. А кого нет, вот сам смотришь. Это уже, наверное, первая степень. Когда не сразу соображаешь, кого именно нет.
Ну, давайте по именам.
Ну, начнем. Самый младший — это Ксения у нас. За Ксенией у нас Михаил, потом Варвара. За Варварой у нас Анна. За Анной у нас Маруся, Лена, Владимир, Александра, да, пропустил. Ну, Елизавета старшая.
Старшая Елизавета. Мне кажется, пропустили кого-то. А, девочек больше, да?
Да, семь девочек.
Семь девочек и только два мальчика, да.
Да, вот когда как. Было пятеро, из них только один сын. То есть я говорил, что у меня как у императора. Так, да. Ну, сейчас уже не как император.
Ах, отец Владимир, как вы воспитываете своих детей?
Да так же, с помощью Божией. Без всяких методик. Как есть, так есть.
Это трудно. Это самое трудное воспитание детей.
Ну, это самая ответственная работа, наверное.
Вы их видите? Да, часто?
Конечно. Стараюсь, в всяком случае.
Или матушке достается?
Ну, в основном-то ей, конечно, все, она всегда с ним. А я только когда вне работы дома нахожусь.
Ну, я так понимаю, что дети ведь еще достаточно маленькие. 12 лет, и там, наверное, там и 6, и 7, и совсем младенчики получаются. Но они помощники уже ваши?
Ну, это как единый организм, такой способный к самоорганизации. Сами настраивают, сами порядок наводят и прочее.
Вот я сегодня слышала такое наблюдение, что сегодняшнее молодое поколение детей, оно абсолютно безвольное. То есть они не могут себя не то чтобы организовать, а у них мотивации особо-то никаких нет. Воли нет, воли. У ребенка нет воли.
Ну, воля – это еще тот термин-то. Что такое воля? Воля – это желание.
Это желание.
Да, это от нашего реализовать. Славянского глагола «валеть».
То, чего желать. Ты хочешь.
То есть воля – это, по сути, твое желание. То есть, говорить «нету чувства воли» – это нельзя так говорить. Значит, неправильная мотивация. Не тот человек желает, не к тому стремится. Ну, это, естественно, от воспитания зависит. Как воспитывали, как вот эта так называемая эмоционально-волевая сфера была образована, воспитана еще в самом раннем детстве даже начинать. Когда ребенок обижается на родителей, на папу с мамой, а никто на это внимания не обращает.
Это нормально?
А нельзя обижаться на папу с мамой.
Вот, а почему?
Им нужно объяснить.
Угу. А они понимают.
Ну,
очень часто потому, такое выражение употребляют ребенок.
Почитай,
я на тебя обиделся.
Почитай отца и матери.
Все равно не понимают.
Если ты не научишь ребенка вот этой заповеди, то у ребенка потом всю жизнь проблема будет. И, собственно, папа с мамой проблема с этим ребенком будет для начала, с подросткового возраста. Нельзя обижаться на папу с мамой. Поэтому, если наказал, то надо обязательно объяснить, почему наказал. И добиться, чтобы ребенок не обижался осознанно. То есть это вот как раз вот это вот участие вот этой эмоционально-волевой структуре души, да, не говорим психики ребенка, души. Как-то вот именно воспитываем его. Не просто как вот сорняк где-то растет, как попало. Должны видеть настроение ребенка, что с ним происходит, влиять на это как-то, по возможности, на его эмоции.
Вот у нас сейчас, как вы знаете, страшная трагедия произошла в Керчи, да, вот буквально вот несколько дней назад. И это же еще, это просто вот уже, ведь посмотрите, это даже не звоночек, а это уже катастрофа такая внутренняя, когда уже просто вот, ну, я даже слова не могу подобрать, вот взывает уже как бы Господь, но обратите внимание, посмотрите, все посмотрите, что происходит с детьми. Это вот так вот убить столько человек, ранить, это представьте себе, да, и застрелиться. Всего лишь 18-летний мальчик, который тоже сидел, вот, что называется, в контактах, решал там все,
да,
свои дела.
Да, компьютерные игры,
да,
в которых
все это...
у тебя 9 жизней, соответственно, у твоих оппонентов также 9 жизней, это не воспринимается всерьез. Что говорить вообще о вере? Вряд ли человек был верующим. вряд ли были его родители верующие.
Слово «вряд ли», мне даже кажется, здесь совсем неуместно. То есть люди ничего не знали, не хотели знать.
Почастую сегодня уже перед этим говорили об этом, что человек может называть себя православным, но не быть таковым. Также может человек называть себя верующим, но не быть таковым. То есть это его ошибочное суждение о себе, такая неправильная самооценка, неправильная диагностика своего духовного состояния. Ну и вот плоды такой диагностики. То есть мы все говорим о духовных ценностях, но мы не говорим, что подразумевает духовные ценности. Взять, я думаю, любой устав учебного учреждения, то есть там в первой же главе будет говориться о духовности, о духовных ценностях, но никто не говорит, что это за духовные ценности. Для нас это православие, вне сомнения, и никто про это не говорит. Ну, если заговорить там, с директором какого-нибудь училища там, или колледжа, или ректором какого-то учебного заведения, то просто, может быть, какие-то усмешки будут. То есть человек может руководить этим учреждением и не до конца понимать, какие задачи перед ним стоят. Один из директоров школы мне однажды вообще за это предлагал в этой школе как-то наладить патриотическое воспитание, потому что есть хорошая база, есть возможности.
Это был Екатеринбург или все-таки поменьше город?
Не будем говорить.
Хорошо.
Чтобы там департамент как-нибудь неправильно не откликнулся. Такой директор школы мне так прямо заявил: мы не занимаемся воспитанием. Ну а кто занимается, если ребенок все время в школе? Дома папа с мамой тоже все время на работе. Человек предоставлен самому себе, то есть компьютеру, поисковым сетям, играм, всяким деструктивным влиянием типа АУЕ и так далее, криминальным. Растет как сорняк. Что может вырасти, как сорняк? Репейник, чертополох, прочий осот, колючее безобразное растение. Ну, в данном случае что-то такое. Жаль, конечно. Но что-то такое вот выросло.
Но дело в том, что эти случаи, они периодически повторяются. Сначала это к нам приходило из Америки, сейчас это у нас уже в России. Мы такие случаи наблюдаем.
Процессы глобализации никто не отменял, в том числе в рамках культурного обмена. То есть мы перенимаем как-то ту западную культуру посредством западных фильмов, этих же игр, посредством социальных сетей. То есть все эти мемы и прочее, все эти явления, вирусные видео и так далее. То есть это все элементы западной культуры, которые так или иначе проникают в нашу культуру, проникают в нас, в наши души, души наших детей и имеют свои плоды.
В вашей семье читают книги?
Конечно, читаю.
Как у вас дети готовятся к урокам?
По-разному. Кто с желанием, кто без. Все дети разные. Нельзя сказать, что все вот так-то и так-то. Кто как.
Сейчас пять
школьников, и да, вот они все разные. И разные отношения к своим обязанностям у них.
Ну, вот вы же говорили о том, что они главным образом работают по книгам.
Ну, стараемся всякое.
Да, все-таки это для вас это основа. И в вашей библиотеке 5000 книг, я услышала.
Ну, примерно. То есть я подсчет не вел, так, на скидку.
Но ведь это очень много.
Ну, как не задумываться.
Для чего-то это нужно?
Просто как из семьи в семью это передавалось.
И нет никаких гаджетов.
Да, фактически, да.
Дети возмущаются этим?
Да нет, однажды был так называемый родительский час, когда приглашались родители.
В школу?
Да, и у меня дочка. Ну, все дети вставали и выражали такие слова благодарности, за что своим папе с мамой, ну, у кого-то просто мама, папы нет, нужно сказать спасибо, и говорили. И в том числе выходили к доске и как-то вот, там древо такое благодарности.
Какая интересная традиция.
И писали. Ну, не традиция, вот такой урок был в школе.
С родителями. Дети, да, родители, да, да, и учителя.
И вот дочь встала, и один из моментов, за что она хотела сказать спасибо, это спасибо за то, что папа с мамой берегут меня от ненужной информации. Это вот интернет и прочие такие вещи. То есть дети прекрасно понимают, что это.
Но это же очень зрелое такое высказывание, выражение для девочки.
Ну, может быть, это
девочки,
с наших слов.
Десятилетней.
В какой-то момент объясняли, почему у них нет этого. Эти слова можно запомнить. Может быть. Может быть, личное суждение, не знаю. Точно не скажу.
Да, это очень интересно.
Это нормально. То есть, нисколько там дети не страдают из-за того, что у них нет там всяких айфонов, там, прочих таких вещей.
не страдают. А за что еще вот на этом родительском часе дети благодарили?
Сейчас не вспомню, не просто помните. Вот этот аспект запомнился.
Вы своего ребенка запомнили, да, что сказал? Угу.
Ну, все как посмотреть недавно, как День знания был вот этот, так называемый, 1 сентября. Ну, там у сына практически у большинства одноклассников любимый предмет математика. Не поверю. Ну, вот что-то вот как-то вот, прям весь класс математики. Первое, может быть, сказали, а потом все остальные начали повторять. Ребенок задумывается, да. А что бы мне такое сказать?
Да, не такие.
И вот все, одни математики в классе.
Не могут.
Там так особо, так вот, как-то вот нужно размышлять над тем, что говорят дети. В зависимости от ситуации, да.
Отец Владимир, а вот в вашей семье ребята знают, чем вы занимаетесь? Какое у вас служение в Русской Православной церкви
видят,
Екатеринбургской епархии?
Видят, как я, например, отправляюсь на какие-то учения, там, на полевые сборы и прочее. То есть я одеваю полевую форму, то есть и видно, что я служу в армии. Конечно, видят, знают.
Ну вот армия-то, она у вас появилась, я так поняла, что не так давно.
Ну, вот где-то последние 5 лет.
5 лет это уже. А что это такое?
В нашем гарнизоне я уже в третьей части служу.
Ну вот я вас сегодня представляла, что вы помощник командира 29-й отдельной бригады радиационной, химической, биологической защиты. Вот
по
что
работе
это такое?
С верующими военнослужащими, если быть точным.
А, это еще добавить можно, да?
Ну, просто очень длинный такой. Угу. Если на Западе просто капеллан говорят, да?
Угу. Но это не наше вот российское слово.
Ну да, мы не терпим каких-то маленьких таких вот. То есть мы разворачиваем все или сокращаем всю аббревиатуру. То есть, ну, и ПКР, ВВ по-другому, да. Так еще говорится.
Да.
Как у замполит и прочее.
Всем мало понятно. А что это такое? Радиационная, химическая, биологическая защита. Что это такое?
Раньше были химвойска, то есть войска, которые имели в распоряжении именно химическое, биологическое и радиационное и прочее такое вот оружие. Ну, сейчас все это оружие запрещено различными конвенциями, поэтому сейчас мы защищаемся от этого оружия. У нас нет такого оружия, мы просто справляемся со сложными такими задачами, как чрезвычайные ситуации. Недавно была вспышка сибирской язвы у нас на Ямале. То есть наша бригада участвовала в ликвидации.
На Ямале.
Да, то есть, и, например, как Чернобыльская вот эта авария была, то есть мы не готовы были к ней. По большому счету, если анализировать те события, которые имели огромнейшее влияние, в том числе и на судьбу Советского Союза. То есть у нас здесь под боком Белоярская атомная электростанция. То есть мы должны быть к этому готовы, должны быть специалисты, которые должны быть на страже и уже готовы как-то отреагировать. То есть нам необходимо, вот нашему региону необходима такая вот часть, и она есть у нас, слава Богу.
А в чем осуществляется ваше действие?
Помощь военнослужащим.
То есть вы сами непосредственно не участвуете вот в таких мероприятиях?
В смысле, сам ликвидировать в чрезвычайной ситуации?
Да, в чрезвычайной ситуации.
Я специалист другого профиля.
То есть вы должны помогать ребятам вот этим вот молодым?
Справляться с их трудностями. Помогать им в какой-то духовной зрелости все вот это вот. Что в большинстве случаев это солдатско-срочная служба, не совсем еще сформировавшись какую-то систему духовных ценностей, им в этом нужно помочь. И помогаем всем, не только православным, и мусульманам также.
Какие они, эти ребята?
Ну, так же, как мы, и дети разные. Нельзя сказать, какого-то среднестатистического солдата срочной службы нельзя вывести. Разные, кто-то духовно зрелый, кто-то уже прошел какую-то кадетскую подготовку и в армию уже практически готовым солдатом приходит, а кто-то таким сыночком маменьким приходит.
Которому тяжело,
которому очень и очень, и очень тяжело. Если дома он был самым красивым и самым умным, то армия показывает ему реальность, что ты не исключительный человек, много таких исключительных и прочее, прочее. Даже, может быть, в грубой форме. И начинается травма, начинается вот эта личностная ломка. Надо помочь человеку с этой личностной ломкой, чтобы он из армии пришел домой зрелым мужчиной, зрелым воином, а неповрежденным каким-то человеком, который после армии начинается алкоголизация и прочее, прочее, прочее. И в конце концов я его в своем автобусе не встречу.
Не надо. Да, не дай бог.
Конечно.
Ну вот сегодня наше знакомство, как бы оно продолжилось в эфире после 10-летнего перерыва, отец Владимир. Большая, действительно, очень большая семья, 9 человек детей. Я вот уже вам сказала, как я это понимаю, что это ваше самое главное сокровище, конечно, это семья и ваши дети. Вот какой вы для себя, может быть, определяете внутренний такой главный принцип воспитания сегодняшних детей? Угу. Сегодняшних. Не в советское время, когда мы их воспитывали, было полегче, а именно сегодняшних, наших современных детей, которые, которым, мне кажется, необыкновенно трудно сегодня выживать просто.
Ну, думаю, самое главное во все времена было осознавать единство со своей семьей. Как любому православному человеку необходимо осознавать единство себя с церковью, и в то же самое время формирует какую-то боязнь лишиться этого единства, потерять эту вот благодать, которую ты имеешь, находясь в церкви. То же самое в семье, потому что семья – это малая церковь. Точно так же нужно учить детей, чтобы они воспринимали как единое целое. То есть и все конфликты направлять именно в этом направлении, чтобы понимал, что если кто-то ведет себя неправильно, то есть это отражается на всей семье. Бабушку Царствие Небесное спрашивали, то есть у нее семеро детей было. Какого из них ты больше любишь? То есть она показывала ладонь открытую, да, и говорила, вот, хоть за какой куси больно будет. Вот так же вот. Семья – это единое целое. То есть кого-то выделять, там особо каких-то любимчиков делать. Кому-то вы... плохо, больно всем.
Ну да, но вот вы знаете, принцип. Что там греха таить. Ведь у нас таковы семьи, что у нас выделяют как раз таких детей.
Ну, вот это неправильно.
Конечно, неправильно.
Это вот сродни как единый организм, а в нем что-то выделяют. И что это получится? Онкология, отторжение. И, как правило, вот в семье такой перекос начинается. Нельзя так делать. И когда спрашивают, вот так вот, кого больше любишь? Правильный ответ, кто болен или кто-то в дороге. Кого сейчас с тобой нет, и ты не можешь ему помочь, ты можешь только молиться за него.
Кто болен и кто-то в дороге. Того больше люблю.
Да. И если кто-то из детей начинает болеть, очень ты начинаешь мудро. Понимать, что ты его недолюбил. И Господь как раз управляет этим организмом, помогает тебе осознать, что ты мало заботился об этом ребенке. И вот болезнь ребенка как раз эти перекосы в семье настраивает. Господь сам выравнивает. Поэтому если кто-то из детей болеет, то есть это тоже неспроста. Нужно смотреть, размышлять, понимать, что ты не просто сходил в школу, чем-то заразился. Это все очень такие глубокие вещи для понимания, для размышления. Порой мы не осознаем, не задумываемся. Просто бегом, 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 живем. Но так тоже нельзя. Нужно наблюдать за днями, ибо дни лукавы.
Отец Владимир, вопрос такой. Есть ли у вас какие-то нужды?
Нужды есть всегда. Если говорим о нуждах при службе в армии, конечно, есть нужда в помощниках. Помощниках, которые не просто прийти, как добровольцы, там, что-то покрасить, что-то сделать. Такой-то помощи в армии много. Есть солдаты, которые всегда готовы помочь. Именно помощники с возможностями. Вот как вот у нас есть на такой же должности, как я, есть еще другие священники, а в этих частях храмов нет. То есть хотелось бы, чтобы в этих частях появились храмы. Храмы не обязательно большие, кирпичные, можно и из каких-то модулей, наподобие бытовок, то есть их соединить. Главное, чтобы они могли внутри много людей вместить, чтобы это было обособленное какое-то помещение. Не где-то в подвале или в клубе небольшое помещение, выделенное под храм или молитвенную комнату. А вот особый храм может быть даже со входом, если будет на то благословение правящего архиерея, со входом снаружи, чтобы могли не только военнослужащие, а члены семей военнослужащих, жители этого военного городка, где часть находится, приходить участвовать в богослужении. То есть, если есть помощник командира, или мы попросту говорим военный священник, то можно создать храм, и священник там мог бы служить. Так вот, хотелось бы, чтобы, если меня услышали, люди, которые могут поучаствовать в этом деле, в деле вот возрождение, что ли, хороших традиций нашей русской армии. То есть, может, люди какие-то неравнодушные, если кто-то меня сейчас услышит, хотелось бы, чтобы встали, так сказать, в строй, и вместе бы мы послужили. Вот это созидание. Это сейчас строится храм в Москве, то есть храм общий для всех вооруженных сил, а у нас вот даже нету при частях храмов. нету гарнизонного храма. То есть, и это не мелочи, потому что это традиции, которые формируют нашу армию, которые формируют в том числе способность к защите своего отечества, именно духовную, внутреннюю подготовленность к этому. И это очень-очень нам необходимо сейчас. Все начинается с храма. Потому что как любой населенный пункт без храма — это как тело без сердца, так и воинская часть, по сути, без этого, без храма, как тело без сердца. Вот хотелось бы, чтобы нашлись такие люди, которые поучаствовали, как-то не были равнодушными, помогли. То есть мы вокруг дома, из них смотрят люди, видят часть, слышат крики, как мне однажды сказали, что ваши строевые песни мне уже надоели, когда люди маршируют, поют. Ну вот люди видят и остаются равнодушными. Вот это так, конечно, нельзя. Это часть нас, потому что православие, оно не может быть общим. Это протестантизм может быть общим. Православие, оно такое. Есть православное купечество, православное меценатство, а есть православное воинство. Но, к сожалению, оно сегодня у нас не совсем, на совсем таком высоком уровне. Хотелось бы как-то это возродить, укрепить, чтобы традиции возникли, чтобы не было суицидов в армии, чтобы не было всяких прочих таких негативных явлений, которыми мы можем противостоять. Противостояние — это, конечно же, с молитвы, с Богом, с храмом.
Батюшка, спасибо вам за нашу беседу. Спасибо.
Вам спасибо, что позвали.
Я сегодня, дорогие наши слушатели, хочу сказать, что в гостях у нас был помощник командира 29-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты военный священник Владимир Первушин. Слышим, до встречи, батюшка.
Да, помогай Бог.
Спасибо большое.